Добрый вечер. Мы продолжаем с вами. Мы в шестой главе Илхот Тшува. Начали мы с вами третью алаху. Она интересна вот чем. Мы уже неоднократно говорили о том, что свобода выбора позволяет нам делать то, что мы делать желаем, позволяет также исправить те ошибки, которые мы совершили по доброй воле. Или по недосмотру, или по каким-то другим причинам. То есть у свободы выбора есть две стороны. Это действие как таковое, доброе или не слишком доброе, и возможность исправить то, что мы поняли уже, что совершена ошибка, совершен грех. Говорит нам Рамбам, тоже удивительную вещь, то, о чем мы начали говорить с вами на прошлой неделе, что есть особый вид наказания. Это когда с небес человеку не только не помогают совершить тшува, совершить раскаяние, но и возникает какое-то препятствие. Почему об этом нужно говорить особо? Потому что, как мы уже видели с вами, для Рамбама существенно важно показать нам и доказать нам, что нет ничего вынужденного, что нет какого-то предопределения, которое заставляет человека грешить. Все зависит от него. Но вот он переходит к какому-то очень важному моменту и говорит о том, что за грехи, за особо тяжкие грехи, за многочисленные грехи, возникает ситуация, когда Всевышний препятствует раскаянию. Мы должны будем понять это, потому что это один из очень важных моментов в учении Рамбама. Итак, мы продолжаем с того места, где мы остановились. Лефихах катув батора. Вехизакти эт лев паро. Это первый пример, который все приводят, на который все ссылаются. Что сказано в Торе? Я скреплю сердце Паро. Это Хумас Шмот, вторая книга Торы. Якобы противоречит сказанное тому, о чем мы говорили раньше. Объясняет нам Рамбам. Лефише хатами ацмот хила, вегерале Исраэль хагарим беарцо, шенеема хава нитхакмало. Пока остановимся на половине этой фразы. Потому что изначально фараон грешил, это подчеркивается ми ацмо, по своему решению. И причинял зло сынам Израиля, которые жили на его земле. Ссылка, которую приводит здесь Рамбам, как сказано, «Гава нитхакмалу». Давайте исхитримся против него. Хохма, как мы с вами знаем, мудрость, это то знание, которое человек использует для того, чтобы делать добро или для того, чтобы делать зло. Фараон прибегает к вот этой хитрости, к этой мудрости, разумеется, для того, чтобы грешить. Вы, разумеется, помните, что первые 10 казней в Египте, начиная, как вы помните, кровь, жабы, вши, и так далее, еще две казни. Там сказано, что фараон скрепил свое сердце, отягчил свое сердце. Это исходило исключительно от него. А вот дальше, начиная с шестой казни, происходит что-то другое. Об этом сказано, и я скреплю, я крепким сделаю сердце Паро. Что это за крепость, которую Всевышний придает сердцу фараона? Это выносливость, это устойчивость, это способность вынести такие страдания, которые обычно человек вынести не может, тем более фараон видит, как на его глазах гибнет Египет, и его мудрецы, его жрецы, его советники говорят ему открыто: неужели ты не видишь, что гибнет Египет? А фараон, есть у него силы, есть у него выносливость видеть и не отпускать народ Израиля. Об этом здесь идет речь. И коль скоро первые пять казней фараон сам принимает решение. Натан гадин лимноа гатшува мимену, ад шенифра мимену. Решение, которое принято в высотах, это не позволить фараону раскаяться в ситуации, в которой любой другой на его месте, будучи царем или просто человеком, разумеется, раскаялся бы в том, что было им сделано раньше. Не дать раскаяться для чего? Для того, чтобы он был наказан за все, что было им содеяно ранее, и за все, что будет содеяно дальше. Лефихах, продолжает Рамбам. Хизека кадош баруху эт либо. По этой причине Всевышний придал сердцу фараона особую крепость. Мы знаем, что вот эта выносливость, вот эта сила, вот эта выдержка, это то, за что мы хвалим человека. Здесь сила, которую Всевышний придает фараону, ему во зло. Почему? Таково наказание за его преступление предыдущее. Не только за то, что он не желал слушать Моше, который передает ему волю Всевышнего. Не только потому, что он сказал: я не знаю, кто такой Господь, Израиль не отпущу. Но и за все то, что предшествовало приходу Моше, обращению его к фараону и к требованию, которое он передает: отпусти народ мой. Требование со стороны Всевышнего. Было упрямство, была жестокость, о чем мы еще будем говорить. Было изуверство на самом деле. А кроме того, первые пять казней фараон не слушал, потому что не желал слышать. И вот наказание. У него нет возможности, Всевышний препятствует тому, чтобы он раскаялся. А как вы помните, последнее слово из того, что мы видели с вами на прошлой неделе, раскаяние является исцелением. Удивительная вещь, на которую ссылается Рамбам, он цитирует книгу летописи, и чрезвычайно важная вещь. Пророки иногда раскаяние сравнивают с очищением, с омовением, со стиркой. Здесь называется это исцеление. Существенно важное такой образ. Итак, Всевышний придает крепость сердцу фараона для того, чтобы он мог выдержать, для того, чтобы он не сломался. И в этом состоит уже его наказание. Немножко продвинемся, попробуем понять это. Мы подойдем в конце этой третьей алахи, подойдем к формулировке правила. «Велама гая шулеях ло беяд Моше ве омер шалах ве асе чува». Но если так, если Всевышний придает крепость сердцу фараону, почему он и дальше продолжает посылать Моше к нему с требованием «отпусти народ мой» и совершить чува? «Уквар амарло акадош баруху эйн ата ме шалеях». В то время как Всевышний через Моше уже сказал фараону: «Ты не отпустишь». Шенеэмар. «Ве ата ве авадеха ядати, китерем тираун мипней Хашем Элоким». Та цитата, это то, что Моше говорит фараону. «Я знаю, что ты и твои рабы все еще не страшитесь Господа Бога. Беулам, беавур зот геэмадитиха, беавур харотха эт кохи, улеман сапер шми бехоля арец». Вопрос задается достаточно четкий. На этом этапе Всевышний уже придает крепость сердцу фараона. И фараону сказано: «Я знаю, ты не отпустишь». Для чего же казни продолжаются? И для чего Всевышний посылает Моше с очередным предостережением и предупреждением? Объясняется удивительным образом. Две причины. «Я придал тебе стойкость». Вот видите, вот это «гэма де тиха». Это «амидут». «Я придал тебе стойкость для того, чтобы показать тебе, явить тебе мою силу». Это первое. Да, мы знаем. Все 10 казней египетских – это для того, чтобы фараон получил ответ на свой странно заданный вопрос. «Я Господа не знаю, Израиль не отпущу». Для того, чтобы фараон узнал Господа через те казни, которые он будет переживать и видеть собственными глазами. Но нужно тут добавить еще один момент. Фараон слышит предостережение, исполнение этого предостережения и конец казни. И, как правило, тогда, когда он об этом просит. Не всегда он об этом просит, это верно. Но начиная со второй казни, мы видим, как фараон просит у Моше, чтобы казнь прекратилась. То есть все это уроки для фараона. Итак, для чего тебе придается вот эта стойкость? Для того, чтобы явить тебе мою силу, говорит Всевышний. И для того, чтобы сапер шми бехоля арец, ты рассказал о имени моем. То есть шем — это не только имя, но и слава. Для того, чтобы ты, что ты видел своими глазами и переживал, для того, чтобы об этом ты рассказал фараон. Вы в дальнейшем знаете, разумеется, помните, что должны знать не только сыны Израиля, не только мы, но должны знать все люди. И вот все люди, они должны услышать это от фараона. То есть он должен быть свидетелем. Мы об этом знаем, потому что мы там были, мы это переживали. В Торе записано. У нас другой источник информации. Но у других народов источником информации должен стать фараон. Кедей легодия лебаэй хаолам, подчеркивает Рамбам, для того, чтобы сообщить пришедшим в этот мир, то есть всем людям, шебизман шемонея хакадош баруху чува лехоте эйно яхол лашув. Эла ямут беришо шеаса бетхила бирцоно. Это одна из тех истин, которые фараон должен передать всем людям, а именно, что когда Всевышний не дает грешнику раскаяться, он раскаяться не может. Это исключительный случай, это особая ситуация. Как правило, то, о чем мы говорили, нет никакой предопределенности, нет принуждения. Но один из тяжких видов наказания состоит в том, что человеку раскаяться не дают. И тогда что? Он умрет в своем нечестии. А что это за нечестие? Что это за грехи? Шеаса бетхила бирцоно. Вот это существенно важная вещь. Изначально эти грехи человек совершал по доброй воле. В этом заключался его выбор. Иногда люди, якобы объясняя свои грехи, утверждают, что иначе поступить не могли. Вынуждены были сделать то-то и то-то, и то-то не было выбора. Человек должен понять, что если он прав, для него это самое страшное из возможных наказаний. Всевышний дает грешнику возможность раскаяться, если человек не переступил некую границу, которую переступить чрезвычайно трудно, но возможно. Фараон – это один из примеров. Есть еще пример. Следующий пример вот он. Вехен Сихон лефи авонот шегаю ло. Эти грехи не перечислены. Сихон, как вы помните, Сихон и Ог. Это когда сыны Израиля уже подошли к земле Израиля. И хотели только пройти по земле Ога, по земле Сихона. Те выступили на войну с ними. Хотя, в принципе, Израиль никоей мере не угрожал ни Сихону, ни Огу. Но по каким-то своим соображениям они решили не допустить перехода сынов Израиля на землю Израиля, то есть, проще говоря, решили воевать со Всевышним. Вот наказание удивительное. Подчеркивает здесь Рамбам. Это из-за грехов, которые у него были ранее. Митхаев лемон омина чува. Каково наказание ему? Ему не дано будет раскаяться. Сейчас увидите еще несколько примеров удивительных. Что значит человеку не дано раскаяться? Царю или просто человеку? Он сам подписывает себе самый страшный из всех приговоров. Не понимает. Ему кажется, что его армия, его могущество, его вооружение, его военные успехи предыдущие являются гарантией того, что он может воевать с кем угодно и одерживать победу. Вот эта самоуверенность, как ни странно, а ведь на самом деле уверенность в победе – это один из важнейших факторов победы. Но тут он оказывает очень дурную услугу самоуверенному в нашей ситуации Сихону. Шенеэма. Ссылка на то, что сказано о Сихоне. Кихикша Хашем Элокеха эт рухо ве имец эт левово. Очень важный момент. Что видят сыны Израиля? Что Сихон и Ог не боятся. Мало того, что не боятся Израиля, не боятся Всевышнего. Само по себе это может наводить страх на противника. Для нас это было испытание. Но вот что сказано. Что Господь твой Бог, так объясняет Моше народу, твердым сделал дух, его дух, дух Сихона, имецет левово. Тоже очень важное слово. И в современном языке омец – это отвага. Омец – это сила. Всевышний сильным сделал его сердце. И это гибель Сихона. Это, как вы помните, разумеется, его земля теперь принадлежит сынам Израиля. Несмотря на все могущество, военное могущество Сихона, он потерпел поражение бесповоротное. Следующий пример. Вехен акнааним лефи тоавотехем мана михем хатшува ад шеасу милхама им Исраэль. Шенеэмар ки меэт ашем הייתה לחזק את ליבם לקראת מלחמה את ישראל למען החרימם. Пример очень важный. Наверняка вам вызовет у нас какие-то ассоциации, с которыми мы сталкиваемся сейчас, разумеется, в нашей жизни. Кто такие кнаанимы? Это семь племен, семь народов, которые овладели этой землей. Она и в дальнейшем будет называться Эрец Кнаан. Но почему она так называется? Вот эти семь народов завоевывают землю, которая изначально принадлежала Шему. После того, как после потопа, мы знаем, земля была разделена между тремя сыновьями Ноаха, между Шемом, Хамом и Ефетом, Шем свое владение получает, в частности, землю, которая впоследствии будет называться землей Израиля. Когда Авраам приходит на эту землю, земля ему обещана как потомку Шема. Впоследствии будет обещана Всевышним Аврааму, Ицхаку и Иакову. Но вот Авраам приходит. Что он видит? Он видит, как кнаанимы, вот эти семь народов, у него на глазах, с его приходом, завоевывают эту землю. Кто такие кнаанимы? Это потомки Хама. Земля им не принадлежит, разумеется. И знают они, что на этой земле они будут находиться временно. Несколько столетий. Но знают они, что это временное их место их проживания. А вот когда Йошуа приводит сынов Израиля на эту землю, то есть война. Почему война? Ведь вы знали, что вы временные жители. Ведь вы знали, что с приходом сынов Израиля нужно отсюда либо уходить, либо отказываться от идолопоклонства, либо воевать. Действительно, есть три группы среди вот этих семи народов. Многие воевали. Вот что здесь подчеркивает, что здесь отмечает Рамбам. Откуда у них такая настойчивость? Откуда у них такая выдержка? Это цитата из книги Иосуа, где сказано так. Это было от Господа. Для того, чтобы крепким сделать их сердце. Ликрат хамильхама. Перед войной с Израилем. Для чего? Леман хахаримам. Это для полного их уничтожения. Кнаанеи думают, что не смогут сразиться с сынами Израиля, смогут одержать победу силой оружия или хитростью, обманом, то есть разные способы. На самом деле для них это гибель. Только они этого не чувствуют, они этого не понимают. Они убеждены в своем могуществе. Опять так же, как это было у Сихона. Уверенность в своем могуществе ведет их к гибели. Сейчас мы, к сожалению, может быть, нельзя так сказать, такова воля Всевышнего, сталкиваемся с очень похожими ситуациями. Те, кто с нами воюют по-разному. Вы знаете, что численность наших врагов значительно превосходит нашу численность. Они были убеждены в 40-х годах, в 50-х годах, в 60-х годах, в 70-х годах и по сей день. Есть у них такая формула, что нужно сбросить евреев в море. Сбросить евреев в море не удастся. Но почему же на них не действует ничто, никакие убеждения, никакие их поражения? Обычно логика, простая логика, почему на них не действует. Это то, что мы видим. Они не могут изменить свои позиции. Уже не могут. Что касается кнаниев, подчеркивает Рамбам, это то авотехем, это те мерзости, которые они совершали. Что имеется в виду под этими мерзостями? Это идолопоклонство, это разврат, это убийство. Таким образом, народы вынесли себе окончательный приговор, хотя как будто бы достаточно долго они не видят для себя никакой угрозы. Я хочу вам только напомнить буквально в нескольких словах, где в Танахе мы знаем, что вот эти семь народов, этих семь племен, знали, что им нужно освободить эту территорию. Это когда Иошуа посылает двух своих разведчиков. И они приходят в Ерехо. И встречают там женщину по имени Рахав, которая говорит им прямо, что всех охватил страх после того, как услышали об исходе народа Израиля из Египта. Но вот этот страх толкает кнааним на совершенно необдуманные поступки. Мы это, к сожалению, видим сейчас. Следующий пример относится к нам. Вехен Исраэль бимей Элияху. Это наш народ. Что можно сказать о его состоянии в дни Элияху, пророка Элияху? Это идолопоклонство. Речь идет о Северном царстве, где правит царь Ахав. На самом деле правит царица Изевель. Происходят там преступления невероятные. Совершаются преступления, идолопоклонство, вне всякого сомнения. Надругательство над народом, суд, полностью подчиненный Изевель. Ситуация страшнейшая. Что делает Элияху? Собирает народ на горе Кармель. Удивительно, что царь Ахав тоже там присутствует. И предлагает народу сделать выбор. Не раскачиваться на двух ветвях. Если Всевышний Бог, служите ему. А если Бааль, то главное божество кнаниев, служите ему. В этой ситуации сейчас нам говорит Рамбам. Вехен Исраэль, бимей Элияху. Лефише гирбу лифшоа манами отам харабим лифшоа чува. Грехи были немыслимые, невероятные. В количественном отношении, в качественном отношении. И поэтому, говорит Рамбам, они не могли раскаяться. Он подчеркивает, Всевышний не только не помогал, о чем мы дальше еще будем говорить, но и не позволил тем, кто так грешил, не позволил совершить чува. Ссылка удивительная, это ссылка из книги царей, когда Элияху, обращаясь ко Всевышнему, в молитве говорит, «Веата хасибота эт либам ахоронит». Удивительная такая фраза. «Ты развернул их сердца назад». Что это за сердца, развернутые назад? Мы уже видели с вами стих, на который опирается Рамбам. Он говорит о слепоте, о глухоте, об отуплении. Ну, это глаза, естественно, взор внутренний, слух тоже внутренний, который не дает человеку, а вот в этой ситуации, этот пример, который Рамбам сейчас приводит, это большая часть нашего народа. Не дает раскаяться, как сердца повернуты назад. Помните, в Торе мы встречаем такую формулировку «кше-орев». Это жесткий, твердый затылок, твердая шея, то есть вот это... Неповоротливость, как будто бы отсутствие гибкости, на самом деле это нежелание а на каком-то уровне это и не способность видеть совершенно очевидные вещи. Здесь это сердце, повернутое назад. Сердце, недоступное для тех вещей, которые вообще-то являются совершенно очевидными. Клума. Мана мигем чува. Так объясняет Рамбам эту очень необычную фразу, необычный образ. Всевышний лишил их возможности раскаяться. А теперь правило, о котором я с самого начала сказала вам. Вот как оно сформулировано. Нимцета омер. Шело газар хакел аль паро лехара ле Исраэль. Возвращаемся к тем примерам, которые были приведены выше. Разумеется, Всевышний не предопределил для фараона причинять зло Израилю. Вело аль сихон лахато беарцо. Не было предопределения для Сихона грешить на его земле. Вело аль хакнааним лехатив. Не было предопределено Всевышним для кнаанеев совершать мерзости. Вело аль Исраэль лавод аводазава. Разумеется, не было предопределено сынам Израиля поклоняться идолам. Эла кулам хатум миацмам. Векулам нитхайву лимноа михем хачува. Это самое четкое из возможных формулировок. Выбор был сделан тем, кто получает за этот свой выбор наказание. За упорство, за дерзость. За желание воевать не только с народом Израиля, но и со Всевышним. То, что подчеркивает здесь Рамбам. Грех они совершали по своей воле, по своему разумению. Это была их инициатива. И все они наказаны, удивительным образом и наказаны тем, что лишены возможности раскаяться. Проще говоря, для них эта возможность не существовала изначально с их точки зрения. По сути дела, они могли раскаяться, могли все исправить. Но вот наступает момент, когда даже если они захотели бы раскаяться, не смогут. Правда, мы увидим еще одно место. Очень важное для нас. И тогда, когда человек заслуживает такого наказания, его лишают возможности раскаяться, если он совершает сверхчеловеческое усилие, все-таки раскаяться можно. Каковы будут результаты этого раскаяния, об этом нужно говорить отдельно. Но для Рамбама существенно важно, чтобы мы поняли. Обычный человек, человек на нашем уровне, не должен говорить о том, что среда на него влияет, воспитание на него влияет, семья на него влияет, обстоятельства на него влияют, поэтому он грешит. Для Рамбама существенно важно подчеркнуть настойчиво, что это решение человека, который может поступить по своему выбору вопреки всем тем обстоятельствам, которые мы только что перечислили. Вы помните замечательный мидраш, который Раши цитирует. Почему о Ривке? Когда мы уже знаем, кто она, подчеркивается еще раз, чья она сестра, чья она дочь, где она живет, в то время как мы уже об этом знаем. Мидраш говорит, она дочь грешника, она сестра грешника, и люди, среди которых она живет, тоже грешники, она же праведница. Это очень трудно. Намного легче, разумеется, подстраиваться под окружающих, подстраиваться под тех, кто является твоими родственниками, знакомыми, близкими, соседями, согражданами. С точки зрения Рамбама, только от человека зависит конечный результат. Видели мы исключения. То, что было перечислено у нас вот в этой третьей Аллахе. Примеры очень яркие. Это фараон, это Сихон, оба они цари. Кнаанеи, племена, это народы. И последний пример, то, что мы видели, это идолопоклонство, которое процветает в Северном царстве и касается большей части нашего народа в те времена. Мы переходим с вами к четвертой Аллахе. Тоже чрезвычайно важное для нас место, на которое я хочу обратить ваше внимание. Укейнянзе шуалима цадиким веханевиим бетфилатами эташем леозрам альдерех хаймет. По этой причине праведники и пророки в своих молитвах, обращенных ко Всевышнему, просят от него помощи, чтобы он помогал им. То, что мы называем «Эзрат Ашем», «Сията Дишмая». В чем? «Альдереха Эмет». На пути истинного. Квоши Амар Давид. Вот ссылка на царя Давида, на псалмы. Горени Хашем Даркеха, Агалех Бе Амитеха. Укажи мне, Господи, твой путь. Я ходить буду в твоей истине. И случайно праведники и пророки, числу которых принадлежит Давид, просят помощи у Всевышнего, чтобы видеть вот этот путь Господний, чтобы осознать, увидеть истину. Клюма, объясняет Рамбам. Аль имнауни хатаай дереха эмет. Шемимена эда даркеха ве ихуд шмеха. Как Рамбам объясняет нам этот стих, вот эту просьбу Давида, укажи мне, Господи, твой путь, я буду ходить в твоей истине. Понимать нужно так. Пусть мои грехи не помешают мне видеть истину, не скроют от меня истину. Я буду знать истину. Я буду знать твой путь и единство твоего имени. Это совершенно удивительное, удивительное место. На что нужно обратить здесь внимание? Хотя до сих пор мы говорили с вами, что есть особое наказание, редчайшее наказание, когда Всевышний лишает человека возможности раскаяться. Здесь Давид уточняет. Рамбам объясняет нам это уточнение. Что препятствует? Что преграждает путь к тому, чтобы ходить путем Господним? Что мешает человеку раскаяться? Его собственные грехи. Это такая преграда. Да? Всевышний в сотворенном им мире установил целый ряд законов, законы природы, законы духовные. В частности, я предложу вам самую простую, может быть, самую примитивную формулировку. Больше всего человеку мешает и препятствует сам он. Это не постороннее влияние. Это то, о чем говорит здесь Рамбам. Это просьба, это молитва о том, чтобы мои грехи мне не препятствовали, не преграждали, не скрывали от меня вот этот путь истины. Если будет в этом помощь, тогда можно знать путь Господний. И можно знать действительно то, что мы называем единством имени Всевышнего. «Вехен зе ше амар, веруах недива тисмехени». Это тоже цитата из псалмов. О чем тут речь идет? «Руах недива» – «щедрый дух». Пусть он меня поддерживает. Пусть он для меня будет опорой. Объясняет Рамбам. Клюмам. Таниях рухи ла асот хевцеха. Уже удивительное объяснение. Дай моему духу исполнять твою волю. Исполнять твое желание. Продолжает Рамбам. Ваал игрему ли хатаай лемонани митчува, чтобы мои грехи не препятствовали мне, не мешали мне совершить чува, совершить раскаяние. Эла тихие гарешут беяди ад ше эхзор ваавин ваэда дереха эмет, чтобы у меня была возможность, чтобы не было отнято у меня свобода выбора, чтобы была у меня вот эта возможность, вот это право. Изначально у человека есть оно. Что лишает человека этой возможности, этого права, его собственные грехи? Мы просим помощи Всевышнего, чтобы мы могли знать истину, чтобы мы могли воспользоваться нашей свободой выбора по назначению, для того, чтобы исправить те ошибки, которые мы совершили. Но, как правило, человек свободой выбора пользуется для того, чтобы ошибок было много. Итак, чтобы у меня была возможность совершить раскаяние, понять и знать путь истины. Ве-аль-дерех зу коль ха-доме ли-псуким элю. О чем Рамбам здесь говорит? Так нужно понимать все эти места, а их немало, где прямым текстом сказано, что человек лишен возможности исправить. Для того, чтобы быть лишенным возможности исправить, нужно зайти достаточно далеко. Это не один какой-то случайный проступок. Это не одна какая-то ошибка. Это когда образ мысли и образы жизни человека приводит в тупик, приводит к падению. И наказание ему состоит в том, что он раскаяться не может, даже если доброжелатели, близкие, друзья пытаются ему помочь. Не признает он это. Не в состоянии будет признать. А для того, чтобы признать, нужно сделать над собой колоссальное усилие. Я несколько раз сталкивалась с такими ситуациями. Когда человек говорит мне, правда, что Давид готов был и хотел наказание принять в этом мире для того, чтобы не было наказания в мире грядущем. Правда. Правильно ли просить для себя того же? А именно наказание, страданий. Я всегда в этой ситуации говорю нет. Нужно просить у Всевышнего помощи, большой помощи, большой милости от Него, чтобы мы могли исправить те поступки, которые мы совершаем. Это непростая вещь здесь у Рамбама, но для него она существенно важной является, и мы должны об этом помнить. Обычно наши просьбы состоят в том, чтобы Всевышний послал нам здоровье, благополучие, чтобы была нам помощь в тех вещах, в тех наших планах, которые мы хотим осуществить. Больше всего очень стоит молиться о помощи в духовном, просить помощи в исправлении, просить помощи в том, чтобы мы научились пользоваться правильно нашей свободой выбора. Ошибки неизбежно будут. Об этом говорит царь Шломо, мудрейший из людей. Ибо нет праведника на земле, который делал бы только доброе и не грешил. Совершенно верно. Нужно стараться свести до минимума наши ошибки, разумеется. Они неизбежно будут. И в помощи Всевышнего мы нуждаемся для того, чтобы эти ошибки, даже умышленные грехи, исправлять. Это существенно важно. Есть, я вижу, что тут есть вопросы, я надеюсь. Может быть, я их увижу. Надеюсь, что да. Правильно ли я понимаю, что история смерти Элазара Бердабдия как раз иллюстрирует пример сверхчеловеческих усилий для тшувы? Это верно. Это известный мидраш, редкий, интереснейший. Хочу вам только напомнить то, о чем мы говорили, изучая Рамбама, говорили уже давно, что даже если человек сумеет раскаяться в последний момент своей жизни, это является раскаянием, несмотря на то, что на протяжении многих лет или десятилетий человек сознательно грешил и как будто бы уже переступил все возможные и невозможные черты в своих грехах. То, о чем здесь напоминается Элазар бен Дурдия, Человек, который известен был своим развратным образом жизни. Я не стану здесь уточнять. Мидраш там действительно требует объяснения многих-многих моментов. Наконец он узнает, что есть женщина, до которой трудно добраться. Это дорого стоит во всех отношениях. Но вот он знает, такого он еще в своей жизни никогда не испытывал, так люди говорят. Добирается он до этой женщины. Самое важное, то, что она ему говорит, ты никогда не раскаешься. Это подвигло человека, который грешил всю свою жизнь, обращаться к небу, к горам, ко всему сотворенному миру с просьбой о помощи. Ответ, который он получает, удивительный. Нам самим есть в чем раскаяться. И, наконец, человек понимает, что все зависит только от него. Мидраш этот завершается следующим образом. Голову свою он кладет меж своих колен, возвращается физически к состоянию до рождения человека, и раскаивается, и плачет, умирая вот в этом состоянии раскаяния. И раздается голос небес, который сообщает о том, что у него есть доля для мира грядущего. Да, действительно, это возможно. Но вы понимаете, что на это способен человек с редким потенциалом. Свой потенциал на протяжении жизни он использовал для того, чтобы грешить больше, чем мы, кто бы то ни было другой. Есть некий поворотный момент, когда он свой потенциал использовал для того, чтобы раскаяться так, как вряд ли кто-то другой может раскаяться. И, несмотря на то, что мы говорили и подчеркивали это, раскаяние возможно в любой момент и в последний момент жизни, мудрецы нам явно не советуют откладывать все на последний момент. Более того, то, что мы знаем, известное высказывание, что всегда твои одежды должны быть белыми. Ты всегда должен стараться и в молодости, не только на старости лет, о чем очень много царь Шломо говорит, исправлять то, что требует исправления. Что это за вопрос? Секунду, одну. Интересно. Смотрите, тут вопрос совершенно замечательный. Не только потому, что, к сожалению, времени у нас не осталось. Все-таки я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Спрашиваете относительно какого-то факта из жизни Рамбама, который меня поразил, и что можно, какие выводы можно из этого сделать. Биография Рамбама нам в деталях неизвестна. Мы знаем то, что написано его рукой, его распорядок дня. Когда он выполняет обязанности придворного лекаря, успевает принимать у себя пациентов бедных, не только евреев, успевает также писать, я не понимаю, как это ему удается, и успевает также иметь учеников. Как ему это удается, я тоже не понимаю. Самая удивительная история, которая до нас дошла, это трагедия Рамбама. Это гибель его старшего брата, который содержал всю семью и давал возможность своему брату Моше, младшему брату Моше, заниматься Торой. Погиб этот старший брат в крушении морском, имея при себе все имущество семьи. С этого момента Рамбам должен заменить брата, должен содержать все свое семейство. Поэтому в конце концов он становится придворным лекарем в Египте. Самое важное, то что он не прекращает изучение Торы, не прекращает учить других. Я не понимаю, как это ему удается. У меня есть подозрение, что у него сутки состоят минимум из 48 часов, но я не знаю, как он это делает. Это, в частности, то, что удивляет. Всего вам самого-самого доброго и шаббат шалом.